Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах. Архитектура 11 сентября. К 90-летию окончания русско-японской войны. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем события культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Первую тему сегодняшнего альманаха нам подсказывает календарь, в который раз мы отмечаем годовщину 11 сентября. Интересно, что это событие так и не нашло себе название в истории. Оно так и называется 11 сентября. Это теракт, который разрушил два небоскреба в Нью-Йорке. И вот теперь, впервые в этом году, наконец, архитектурно оформлен это несчастье, это горе, это беда, это преступление. И в Нью-Йорке появился и музей, и мемориальные сооружения. Да и сам небоскреб открылся, наконец, на том месте, где были близнецы. Как вы относитесь к новому добавлению в нью-йоркский пейзаж?
С точки зрения архитектуры, мне кажется, это большая удача. Но я должен сказать об одном большом моем сожалении. А именно, в течение всей этой многолетней эпопеи со строительством площадка, отведенная для культурных мероприятий в рамках этого всего мемориала, неуклонно сужалась по всякого рода соображениям. И сейчас она сведена к минимуму. И культурные фигуры Нью-Йорка, естественно, крупные, очень по этому поводу сокрушаются. Каждый раз не везет культуре почему-то.
А как вам сам небоскреб, который стоит на месте близнецов?
Вы знаете, при взгляде на любое такого рода сооружение неизбежно приходит в голову слово «новодел», потому что что-то было, оно разрушено, на этом месте воздвигнуто что-то новое. Как бы сквозь вот это новое ты неминуемым образом видишь старое. Тем более, что мы, как уже старожилы нью-йоркцы, мы всегда все-таки будем видеть силуэт разрушенных близнецов.
Кстати, я не согласен с вами с тем, что новое всегда хуже старого, особенно в Нью-Йорке, где Нью-Йорк настолько безалаберный город, он настолько лишен своего архитектурного лица, в отличие от городов, такие как Рим или Петербург. В Нью-Йорке все хорошо. Он такой дичок, он как лес, как горы. Он природный феномен, а не архитектурный. Что, в принципе, новые сооружения вполне могут составить конкуренцию старым. Но в данном случае я как раз согласен с вами. Дело в том, что этот новый небоскреб, за строительством которого я внимательно слежу из своего окна, как раз я вижу, как его строили, он мне не показался интересным. Они ничего не придумали. Это, конечно, беда для архитектора. Это не только мое мнение. Многие архитектурные критики говорят, что этот небоскреб не стал символом, в то время как близнецы символическое значение имели. И какой именно символ? Это второй вопрос. Но не зря масса философов высказывались по поводу этих сооружений, поскольку в них было самое странное то, что их было два. И вот это был такой гимн тиражу, гимн индустриальной промышленности, которая может создавать две одинаковые вещи. Говорят, что когда в Африку прибыли первые миссионеры, вот была первая встреча с белым человеком, то туземцев больше всего поразили не ружья, там, не какие-то высокие изобретения белого человечества, а то, что Библия была в двух экземплярах, и оба экземпляра были абсолютно одинаковыми. Вот как это может быть, что две абсолютно одинаковые вещи? В природе такого не бывает. И именно в этом у этих близнецов был философский соблазн, вызов, я бы сказал. Знаете, когда их построили, я очень любил эти близнецы, мне так до сих пор их так жалко. Когда их построили, то не знали, на какой из них поставить антенну. Они же абсолютно одинаковые были. И пришлось специально достроить на несколько футов еще крышу, чтобы можно было наконец выбрать, потому что эти архитекторы, они как Буриданов осел, они не могли выбрать, какой из них главный. Так что, конечно, этот новый небоскреб, он не стал таким символом города, каким стали два небоскреба, разрушенных террористами. И до сих пор вот у меня такое ощущение, что, знаете, как выбитый зуб в челюсти красавицы. Итак, я смотрю на Нью-Йорк, и этот новый небоскреб, он не сумел заменить для меня старую картину. Но должен сказать, что архитекторы, историки, зодчие, градостроители, городские власти много сделали для того, чтобы Нью-Йорк обзавелся новой достопримечательностью. И, конечно, музей 11 сентября, о котором мы говорили еще в мае, в майской передаче, когда он только открылся, он уже стал одной из двух-трех главных достопримечательностей Нью-Йорка. Я посмотрел на Википедии, это уже идет где-то номером 2 или 3 сразу после памятника свободы и музея Гуггенхайма. Там всегда очереди, там всегда стоит толпа народа, которая хочет, в общем, приобщиться к этой трагедии. А что касается мемориальных сооружений, то они на меня произвели сильное впечатление. Знаете, здорово придумано. Вот там, где стояли близнецы, там два бассейна. Это следы, оставшиеся после близнецов. И туда все время течет река, фонтан слез. И, в общем, это довольно сильное впечатление производит. И что особенно, конечно, трогает, там вдоль фонтана имена всех погибших близнецах. Это очень характерно для американцев в целом. В Америке ведь нет братских могил. В Америке каждое имя всегда находят, вспоминают, и оно увековечено в мемориальных сооружениях, потому что неизвестного солдата в Америке не существует. Все солдаты известны. И это относится и к мемориальному сооружению, которое так, в общем, удачно вписалось в нью-йоркский пейзаж. Соломон, как отразилась в музыке эта трагедия?
Мы с вами знаем, что американцы могут быть очень открыто патриотичными и выражать свои сентименты открыто по поводу флага, по поводу
всяких... По этому поводу у меня есть история, извините, я вас перебью. У меня одна знакомая ехала на работу на машине, и вдруг увидела Макдональдса. А Макдональдса висит свой флаг. У Макдональдса есть свой флаг. И она увидела, что флаг Макдональдса висит выше, чем флаг Америки. Она, опоздав на работу, остановилась, потребовала директора этого заведения и потребовала, чтобы флаг сменили.
Ну вот это как раз типичный, должен сказать, американский сентимент. Хотя, опять-таки, мы с вами знаем, что были и сожжения флага, и демонстрации всякого рода. На самом деле, Саша, вот то, что мы должны учитывать всякий раз, и о чем мы иногда забываем, а иногда вспоминаем. Америка очень-очень разная.
В этом смысл Америки в том, чтобы плюрализм был культур, который позволяет испробовать все.
Да.
Здесь есть коммунисты, социалисты, есть утописты, есть кто
троцкисты.
Угодно. Да, кто угодно.
У меня есть знакомые американцы троцкисты. Да, но как вот американская культурная элита реагирует на события с политической подоплекой? Сдержанно. Вот нету такого, чтобы тут же кидаться и создавать патриотически звучащие актуальные произведения, которые бы прославляли бы какие-то американские подвиги или, наоборот, какие-то американские трагедии. Те американцы, которых я знаю, деятели культуры, у них есть какое-то, я не знаю, стеснительное какое-то к этому отношение. Вот типа, ну вот пускай в Европе вот так вот будет это все с таким пафосом, а мы, американцы, во всяком случае интеллектуальные американцы, как бы вот сдержанно вот к этому ко всему подойдем. Поэтому парадоксальным образом на такую колоссальнейшую трагедию, как теракт 11 сентября, и, казалось бы, вот мы бы должны были предположить, что посыпется одно за другим в области музыки сочинение на эту тему. Но ничего подобного не произошло.
И... Нет оперы, нет реквиема, нет симфонической поэмы.
Но есть одно сочинение, которое я считаю невероятной удачей, и которое, может быть, одно вот до сих пор выполняет функцию такого музыкального мемориала. Это сочинение современного американского композитора Стива Райха 2010 года, и оно так и называется WTS-911, то есть Мировой торговый центр 11 сентября, так сочинение это и называется. И до сих пор это сочинение, на мой взгляд, остается непревзойденным. Это невероятная удача Стива Райха, который относится к числу лидирующих современных американских композиторов. Но здесь вот сошлось так, бывает.
Авангардного толка, что важно.
Вы знаете, да, авангардного, но это вот то, что мы с вами называем авангардизмом с человеческим лицом. Райх и его коллега Глаз в свое время были пионерами в области вытеснения вот этого вот такого...
Радикального
авангарда с музыкальной сцены. Они в 60-е годы выступили как своего рода музыкальный контрреволюционер, если угодно. Это был невероятный смелости шаг. В то время над ними смеялись, издевались, потому что в то время лидирующим моментом в американской музыкальной эстетике высоколобы был именно авангардизм. А вот эта группа композиторов, минималисты, как их прозвали, они пришли на смену этому засилью музыкального авангарда. И сейчас Райх воспринимается как классик, но у него, мне представляется, именно это сочинение вот так сошлось. Приведу параллель. Мы с вами оба поклонники творчества писателя Владимира Сорокина. Но с разных точек зрения, условно говоря. Вам, насколько я знаю, больше нравится, и многим моим знакомым, между прочим, больше нравится сочинение Сорокина, условно говоря, с авангардным уклоном, да?
Мне Сорокин весь нравится. Я о Сорокине пишу с 84-го года, так что я слежу за всем его творчеством, и мне он нравится почти весь по-разному, так вот, что трудно выбрать.
Для меня главным сочинением Сорокина является его «День опричника». То есть тут сошлось. Тут сошлась эстетика Сорокина как авангардиста и как писателя-утописта, как версификатора, так сказать, стилизатора, вот если хотите, потому что он виртуозный мастер литературной стилизации. Все вместе сошлось.
Знаете,
и сочинение конечно... актуальное, и всегда будет актуальным. Вот
к несчастью. Но вообще вы правы, конечно, потому что недавно 60 лет исполнилось Сорокину. И по-настоящему популярный, я бы сказал, слава Сорокина поднялась именно в связи с Днем опричника, который предсказал будущее, к несчастью, и нынешняя ситуация в России настолько напоминает Дня опричника, что его все время спрашивают, что будет дальше. То есть, короче говоря, именно эта книга, она вошла в состав русской литературы.
И при этом у меня есть знакомые, друзья, которые именно это сочинение, к нему относятся довольно прохладно. Вот до этого Сорокин был настоящий такой авангардный мастер, а тут он как бы опустился до такого прямого разговора с плебсом.
Снобизм.
Да, правильно. Я эту точку зрения не разделяю.
Я тоже.
И вот у Райха тоже так сошлось. Его авангардная техника, а она очень часто основана на совмещении как бы реальных вот таких звучаний с электронными записями. И вот здесь он совместил, это сочинение написано по заказу нашего с вами любимого музыкального ансамбля, квартета «Кронос», известного и в России, и электронных записей разговоров, связанных с терактом 11 сентября. Каждый раз, когда я его слушаю, у меня идет мороз по коже. Потому что вот так гениально совместить, как это удалось Райху...
Документальные свидетельства,
да, и переговоры с музыкой, да. Это правда. Это прием, который не воспринимается как прием, а воспринимается как естественное высказывание сиюминутное. Колоссальная удача Райха. И до сих пор, как я сказал, уже с 10-го года сочинения, уже 5 лет, трудно мне вообразить, чтобы кто-нибудь побил бы этот рекорд. Может быть, поэтому композиторы другие даже и воздерживаются от соревнования с Райхом. И я хочу показать фрагмент из этого сочинения «Квартет Кронос» и наложенная на него пленка записи первых предупреждений Агентства по воздушной обороне США о том, что вот этот вот самый первый террористический самолет изменил курс и идет в неправильном направлении.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем события культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В эти дни мы отмечаем важную годовщину в русской истории, да вообще в истории 20 века, 90-летие со дня окончания русско-японской войны. Вы, Соломон, сказали, что нам необходимо об этом поговорить в нашем альманахе, и объяснили, почему.
Мне представляется, что в современном этапе развития политической, экономической и культурной ситуации в России прослеживаются явные параллели с тем, что происходило в России в начале 20 века. Постепенное нарастание сначала глухого, а потом все более явного недовольства среднего класса, который сформировался в России после освобождения крестьян. Эти реформы запустили экономическую трансформацию в России, запустили формирование такого состоятельного среднего класса, который, приобретя определенную экономическую силу, стал неминуемым образом требовать также изменений в социальной и политической сферах.
Любопытно, есть цифры. Известный историк Зубов, который сейчас часто выступает с лекциями, он привел конкретные цифры. Он говорит, в начале 19 века, ну, условно говоря, в пушкинские времена, в России было примерно 5% европейцев. То есть русские европейцы, которые хотели жить так, как в Европе. В начале 20 века это было уже 15-17%. И вот это есть тот самый средний класс, о котором вы говорите, собственно говоря.
И когда мы посмотрим сейчас на то, что происходило несколько лет тому назад в России, вот эти все знаменитые демонстрации на Болотной и все, что с ними было связано, то параллели с тем, что происходило в начале 20 века в России, по-моему, несомненны. А что же получилось? Экономические реформы, запущенные Ельциным и командой во главе с Егором Гайдаром, привели к образованию в России зачатков, но существенных уже зачатков, вот этого самого среднего класса, который получил наименование креативного класса, которые ощутили в себе потенцию и возможности для того, чтобы потребовать также изменений и в политической сфере.
То есть это опять же были те же самые русские европейцы, которые могли бы взять себе девизом слова Гайдара. Я считаю, что это лучшее, что можно придумать для России. Он сказал, я хочу жить в Европе, не покидая Россию.
И теперь посмотрите, Саша, что произошло в России начала 20 века. Наверху, в ближайшем окружении Николая II, вот эти вот политические брожения вызвали настоящую панику. В высших кругах с какой паникой, с каким ужасом они встречали вот эти вот первые существенные политические брожения. Обмен частными мнениями в переписке, сохранившейся до нашего времени, эти люди просто в самой панике. Они говорят, что надо делать, как поступить, как повернуть назад, это все грозит катастрофой. И идея, которая созрела тогда наверху, была в том, что нужно устроить маленькую победоносную войну. Вот это знаменитые слова, которые многие помнят, но немногие соотносятся с событиями нашего времени.
Да уж, больше параллель даже представить себе нельзя.
И что же получилось? Николай II и его вот это ближайшее военное окружение катастрофическим образом просчитались, решив, что такой маленькой победоносной войной будет война с Японией. Потому что, по их предположениям, ну что такое какая-то там полудикая азиатская держава?
Я нашел любопытное свидетельство того времени. Некий генерал Мразовский пишет перед войной, говорит, ну как можно с ними воевать? Вот дословное его высказывание. Карлики какие-то, нам стыдно с ними воевать, они подохнут от изнеможения. И вот результаты этой войны с карликами. Потери России составили 400 тысяч убитыми, ранеными, больными и пленными. Потери Японии составили около 135 тысяч солдат и офицеров.
То, что война вылилась в унизительное национальное поражение, об этом знают все, причем знают по вот таким как бы знаковым событиям, как гибель крейсера «Варяг»,
к которому еще вернемся,
да, и гибель российского флота в Цусимском проливе, флота, который шел на помощь осажденному Порт-Артуру.
Ну и, конечно, взятие Порт-Артура. Интересно, что во время взятия Порт-Артура было захвачено 30 тысяч пленных русских. И японцы очень беспокоились, потому что их хотели представить варварами. Они же хотели, наоборот, представить перед всем цивилизованным миром, как именно что цивилизованные люди. Поэтому русских содержали очень хорошо. Кстати, в Японии во время войны всячески охранялась православная церковь. А что касается пленных, то им разрешили посещать бани, театры и даже публичные дома. В то же время японских пленных было очень мало, всего 2000 человек. И, как ни странно, когда я был студентом, я попал на практику фольклорную, как положено всем филологам, в деревню Медведь Новгородской области. И только потом я узнал, что деревня Медведь имеет огромное значение для японцев, потому что именно там оказались японские военнопленные. И в этой деревне было немало людей с азиатской внешностью. В общем, это были абсолютно русские люди, но они не были похожи на русских. И они сказали, да, конечно, у нас японцы, у нас есть японское кладбище, где похоронены люди, которые здесь прожили всю свою жизнь. Никуда не возвращаться не собирались, они прожили русскими людьми. И оказалось, что японцы до сих пор приезжают в эту деревню Медведь для того, чтобы ухаживать за кладбищем, для того, чтобы помогать этой деревне. В общем, это такая связь.
И теперь посудите, Саша, как развивались события дальше, и какое это имеет отношение, и какую параллель можно провести в современной ситуации. Вот этот вот средний класс, бродило глухое, а потом все более и более явное недовольство в начале века недостатком политических прав. Но решающим для революции 905 года, о которой знают все, даже те, кто не интересуется русской историей, было именно военное поражение. То, что проиграли японцам, это было воспринято как национальное унижение. И если мы это сопоставим с тем, что революция 17 года, в которой тоже присутствовали серьезные экономические факторы, произошла тем не менее после унизительных поражений русской армии в войне с немцами, когда мы сопоставим эти два фактора, то мы неминуемо приходим к выводу, что для русского народа может быть решающим фактором для того, чтобы смести режим правящий, являются не экономические затруднения, а военные поражения.
И, конечно, тут нельзя не забыть, что реформы Александра II, великие реформы контроля, последовали после поражения в Крымской войне.
Это еще одна замечательная параллель. Николаю I не простили ни удушения. Это все была ерунда, на самом деле. Потому что он цензура, там то и все, и жандарм Европы. Да, интеллигенция возмущалась, это негодовала, но не смогли простить Николаю того, что произошло прямо перед его смертью, поражение в Крымской войне.
Еще одна параллель, которая меня поражает. Русско-японская война подняла волну национализма в Японии, что вполне естественно. Я был в музее в Японии военном, где русско-японская война представлена как главный триумф японской нации вообще. Ведь тогда японцы считали, что они спартанцы и афиняне сразу. Они считали, что у них, как они говорили тогда японцы, под желтой кожей бьется белое сердце, а у русских наоборот. Именно тогда появилась сакура как национальный символ. Именно тогда появился белый цвет как национальный цвет Японии. Короче говоря, именно тогда появился миф о непобедимости Японии, который привел к Перл-Харбору и катастрофе. То есть национализм Японии не дался им даром. Не говоря о том, что день войны стоил 500 тысяч долларов, за эти деньги можно было построить, за два дня войны можно было построить университет. А в Японии тогда было всего два университета, в Токио, в Киото. Но в России национализм тоже поднял свою голову, хотя были и люди, которые кричали «Да здравствует Япония!». Существовало целое движение гимназистов, которые были против русско-японской войны. Лев Толстой, как известно, выступил против этой войны. Но что меня больше всего поражает, что сколько было людей интеллигентных, людей необычайно образованных, которые говорили нечеловеческие глупости, потому что национализм опасен до ужаса. Вот послушайте, что писал Брюсов. Недавно мы говорили о Брюсове. Брюсов был, может быть, самым интеллигентным, самым
образованным поэтом вообще в истории русской поэзии.
Это несомненно. Это человек, который читал любые стихи.
Знал
война.
Все.
Да. И вот что он пишет. «Ах, война! Наше бедствие выводит меня из себя. Давно пора бомбардировать Токио. Я люблю японское искусство. Я с детства мечтаю увидеть эти причудливые японские храмы, музеи. Но пусть русские ядра дробят эти храмы, эти музеи и самих художников, если они там еще существуют. Пусть вся Япония обратится в мертвую Элладу, в руины лучшего и великого прошлого. Я за варваров, я за гуннов, я за русских. Россия должна владычествовать на Дальнем Востоке. Великий океан – наше озеро». И вот теперь, когда вы, как вы сказали, параллели, когда я вижу, как интеллигентные, образованные русские люди говорят, что нужно давить укропов, я вспоминаю Брюсова и вижу, что национализм – это болезнь, которая во все времена поражает всех, включая самых умных и самых образованных. Ну, а чтобы завершить эту тему, надо сказать еще и о том, что как война кончилась здесь, в Америке, в Портсмуте. Это маленький город на севере Новой Англии. Я туда специально приезжал. Он и тогда был маленький, он сейчас маленький. Там нету ничего интересного, кроме хороших устриц. И именно там был заключен мир, который принес президенту Рузвельту Нобелевскую премию мира. Любопытно, что мир заключен...
Тедди Рузвельту, только добавьте для...
Да, конечно, Тедди Рузвельту, знаменитому Теодору Рузвельту. Любопытно, что я был на даче, в летней резиденции Теодора Рузвельта, где он принимал виты представителя русской партии на переговорах.
Который получил за этот мир титул графа, граф Портсмутский, его именовали.
Он был огромного роста, очень красноречивый человек, с великолепными манерами. Японцы говорили, что его язык стоит 100 тысяч солдат. И вот он приходит в гости к Рузвельту. Я был в этой столовой, где принимали Рузвельта. Витте был потрясен тем, что, во-первых, маленьких детей пустили за стол,
что было совершенно неприлично. А во-вторых, к столу не подали вина.
Ну, устрицы-то подали.
Вы понимаете, это называется место, кстати, Oysters Point, где была дача. Но в то время там еще устрицы были. Но Витте встречали с огромным энтузиазмом в Нью-Йорке, потому что он считался другом евреев. А ведь именно тогда в Нью-Йорке была огромная еврейская эмиграция из России, бежавшая от погромов. Россия была позором мира, потому что там убивали евреев. И Витте, который защищал евреев в России, пользовался большой популярностью. Это очень помогло во время переговоров, потому что американские симпатии были сначала на стороне Японии,
да-да,
а Витте как раз вот привел к тому, что мир был заключен достаточно почетно. И, как Витте сказал, у этой войны нету победителей, нету побежден. На самом деле, конечно, победителями были японцы, и это им даром не прошло, потому что именно эта победа ослепила их во время Второй мировой войны, так что русско-японская война оставила очень тяжелые последствия на всей истории 20 века. Глобально, понимаете. Но есть еще одна особенность этой войны. В народной памяти она осталась одним образом. Она осталась песней «Варяг». И любопытно, а что же стало самим варягом? Оказывается, Япония подняла варяг, и он плавал в составе японского флота 11 лет. После этого его продали России, то есть обратно. Он ушел ремонтироваться в Англию. Тут случилась революция, корабль востребован не был, его разрезали на металлолом в 1926 году, а песня осталось.
Эта песня бессмертная. Автором слов является поэтесса Евгения Студенская, известный переводчик, и она перевела стихотворение немецкого поэта Рудольфа Грейнца. Мы об этом уже говорили. Он первый написал стихотворение о гибели варяга, и Студенская перевела его, было положено неизвестным автором на музыку и стала народной песней. И я хочу показать, по-моему, замечательную запись, современную. Эту песню поет небольшой хор в составе Юрия Шевчука и, конечно же, Митьки. Они выпустили на своем диске эту потрясающую запись. Итак, потрясающая команда поет замечательную бессмертную песню «На гибель варяга».
Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Все вымпелы бьются и цепи гремят, якоря подрывают, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают.
Готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают.
От пристани нашей мы в битву уйдем,
на волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче успем подгадать.